Александр Логачев. Капитан госбезопасности, в марте 40-го. Глава 1. Поезда движутся навстречу. По песчаной дорожке перекати, полем, катился скомканный первый лист эл-хаммониты. Комок сдуло на обочину, забросило на могильную плиту, проволокло по граниту. Газета свалилась на темную влажную землю, из которой уже пробивались нежно-зеленые ростки травы. Следующим порывом обрывок перекинула через чугунную оградку высотой в ладонь, ударила в вертикальную плиту, вновь опустила на почву. Еще немного протащила, и он уткнулся в коричневую, до блеска начищенную кожу ботинка, повернулся названием печатного органа кверху. Ботинок с ненавистью отпихнул газетный обрывок, отправляя прочь, подальше от святого места, где ничто не должно напоминать о коммунистах, компартиях и их основателях-жидах. Ветер трепал волосы на обнаженных головах, поднимал на макушках чубы, тревожил за кончики длинные, отвислые усы. Зейдутся увильним краю. И вірю, друзі. Днина скоро буде. Люди прибудуть в Украину не як підпільники, а як вільні чоловіки. Закончив речь, Степан Бандера опустился на колени, вдавил в землю кулаки, в одном из которых сжимал короткую папаху, и преклонил голову перед неброским надгробием на могиле Петлюры. Крестясь, встали на колени шестеро молодых ауновцев. Каждый из них протянул руку и коснулся надгробия самого любимого вождя и знамени движения за свободную Украину, которое сейчас украшали непышные букеты из скромных цветов. Микола Волонюк подошел и поцеловал могильный камень, потом подержал на нем, словно грея, ладонь, шепча по валю риданскую владу, детище не тильки москалей и жидов, а и чертова. Он отошел от могилы последним. Его дожидался Бандера. Остальные торжественно и молча уже двинулись к выходу с кладбища, надевая на ходу головные уборы и оставляя наедине своих вожаков. Микола Волонюк, командир группы, взял под руку Бандеру, лидера младоуновцев, и они пошли по песчаной дорожке, держа дистанцию в полсотни шагов от товарищей по движению. На улицах Парижа не так часто можно было услышать украинский язык, в отличие от русского. Но среди каменных надгробий, плит и склепов именно этого кладбища украинская мова звучала нередко. «Ты, Микола, давеча спрашивал о допустимых методах нашей борьбы. Так ты бы еще при немцах спросил. Или ты не понимаешь, о чем можно говорить на людях, а о чем нет?» «Прости, батька», — горячо зашептал Волонюк. Поторопился, побоялся, что другого случая не будет. Хотя Бандера был 908 года рождения, а Волонюк 910-го, Микола не только обращался к Степану уважительно, но и действительно испытывал перед ним прямо-таки сыновнее благоговение. «Нам, Микола, пока приходится считаться с немецкими капризами и со старческими неврозами Мельника. Этот дряхлеющий маразматик смотрит немцам в рот, шагу не ступит без их согласия. И тут же побежит докладывать им, если разнюхает, что мы надумали своевольничать. А разве можем мы быть уверены, что кто-то из наших братьев не работает еще и на Мельника? Вот то-то, Микола». Они шли по дорожке неторопливо. Бандера вертел в пальцах трость, держа ее за середину. Волонюк иногда поглядывал на него, но, видя, что батька думает, не лез с вопросами. А вопросы были. Они, Степан показал рукоятью трости, на идущих впереди товарищей по организации, на территории врага, будут находиться в твоем и только в твоем распоряжении. Ты для них станешь царем и богом. Они вынуждены будут выполнять твои приказы. Но о нашем разговоре, о том, что я тебе сейчас скажу, никто из них не должен узнать в любом случае. Понимаешь, о чем я? Бандера повернул голову к собеседнику и заглянул ему в глаза, но ничего, кроме, пожалуй, собачьей преданности, в них не заметил. «Не сомневайся, батька», — с жаром заверил Волонюк. «Со мной в могилу уйдет разговор. Зачем же сразу в могилу? Я рассчитываю на тебя живого. Очень рассчитываю на тебя, Микола. Степан отвлекся взглядом на памятник, гранитная люлька, в которой угадываются очертания спеленатого младенца. И выбитая на камне надпись «Моя маленькая Лулу», которую Бог забрал к себе через 3 месяца после ее рождения. «Вот, пожалуйста», — подумал Бандера. «Бог допускает смерть даже невинных. Значит, не отнятие жизни греховно, а цель, во имя которой отнятие совершается. Если отнимаешь чью-то жизнь во имя собственной корысти, то прощения не будет, а если приносишь жертву на алтарь народного блага, то милостью и благодарностью народные прощения получишь. Мои хохлы потом возблагодарят меня и деяния мои, воспоют мои помыслы, что служили лишь матери нашей Украине, и до Бога дойдет их признательность».